Привет, ребята! Это подкаст «Илья разрушает вселенную». Меня зовут Илья. Это мой личный подкаст, которым я владею без, как говорится, безраздельно. От него не отторгаются никакие части, и сейчас это моноподкаст, которым я искренне наслаждаюсь, который составляет основу моей жизни. В частности, я здесь могу поныть, поговорить, поделать какие-то вещи, которые в ином смысле были бы бестолку, и я очень рад, что когда-то этот подкаст слушало примерно 0 человек, потом 1, потом 1000, и вот где-то мы здесь с вами. Что происходит? Здесь происходит то, что мужик 44 лет пытается разобрать свой жизненный опыт. Плохой или хороший, пока неизвестно, как говорится, будущее покажет. Но на какие-то части, эти части зафиксировать, обсудить, может быть, что-то будет полезным для вас в моих каких-то размышлениях. Сегодня у меня есть небольшой план и какие-то происшествия за прошлую неделю я с вами хотел бы обсудить. Во-первых, я узнал, что, по крайней мере, двое человек, которые слушают подкаст после моих рассказов, нашли в себе силы пойти к психотерапевту по каким-то личным причинам. Я не спрашивал, по каким. Ну, хорошо, ребят. И я очень рад, потому что это вещь разобраться с собой, оценить себя, притормозить где-то для меня оказалась достаточно полезной с психотерапевтом или без него, но сама по себе процедура, когда ты задумываешься о себе и вообще пытаешься притормозить всю жизнь, найти в ней какой-то вот отсек длиною в час, например, и просто погрузиться в себя, подумать, вот эта остановка, она очень сильно влияет, потому что обычно у человека нет такой вещи. Иногда я думаю, что люди платят за психотерапевта, и вот этот час — это в основном на то, чтобы заняться этим. Это на самом деле оплата своего времени с собой. И вот у меня есть какая позиция по этому поводу, по работе с психотерапевтом. Я, например, привык получать максимум за свои деньги. Это вещь, которая лично меня довольно часто выручала в понимании того, что я должен делать прямо сейчас со всем этим дерьмом, которое происходит вокруг меня. И если я за все это дерьмо заплатил, я попробую вытащить из этого дерьма как можно больше полезного для себя. В данном случае дерьмо – это не характеристика происходящего, это просто случайность какая-то, ну, как вот это shit в английском языке. И когда вокруг меня происходит что-то, за что-то я заплатил, нет, я буду активно принимать участие, вытаскивать из этого момента максимум. И вот что я думаю по поводу сессии с психотерапевтом, я тоже записываю. И я тоже предпринимаю какие-то действия в течение промежутка между двумя сессиями. Что это означает? Я точно так же, я записываю слова, то есть я беру лист формата А4, и пока я разговариваю с ним, я видел, что психотерапевт ведет записи. Бывает такое с ними. Вот, и я подумал, а что бы мне не записать? Я записываю слова, на которые я среагировал, над которыми я сам себе решаю подумать. И я держу этот листочек перед собой всю вот эту неделю, пытаясь понять, как это я могу применить. И это мне дало очень много таких... Дело в том, что я ищу слова и ищу, скажем так, другие значения слов, о которых я не думал в течение предыдущей недели или какого-то периода своей жизни, и в текущий момент при осмыслении моей ситуации тоже нет. Вот эти слова записаны, и я раз в день думаю, что произошло и как мне эти слова раскрыть через какие-то действия, на что мне обратить внимание, что почувствовать или как-то быть. То есть я хотел бы проводить с психологом время больше, чем час. По сути дела, да, действительно, я краду время, я шулерствую таким образом. Может быть, должен заплатить психологу за постоянное использование этих идей, но мне пофигу, короче. Я даю жизнь на 100%. Поэтому вот этот способ, чем он мне помог? Он помог мне приложить на разные ситуации и на больше вещей те слова, с которыми мы обсуждали. Мы там не успели обсудить столько, сколько я сделал за эту неделю, просто как бы контролируя себя в определенных областях или обдумывая свои действия. В общем, ребят, если вам будет по кайфу такой способ, берите, мне он лично помогает. Мне он лично помогает во всем. То есть если я оплачиваю какие-то курсы, я внимательно смотрю, чтобы я работал. То есть я оплатил, я выйду из этого все, я буду самым активным, я буду шутить, смеяться, задавать вопросы, никаких впустую потраченных денег. Собственно, это, кстати, для меня основной критерий. Если я чувствую, что я перестал быть активным на занятиях, я первую на каких-то процедурах, я первым делом спрашиваю себя, нужны ли мне они. Вот чувствую ли я, что я готов вкладывать в них сил? Бывает такое, что думаешь, да, это важно, а само тело, сама ситуация или твои какие-то действия, они говорят, что нет, чувак, это, короче, вот я просто, я обмякну и буду ждать конца. Если я в каком-то деле начинаю ждать конца, я говорю с собой, продолжаю ли я его и что вообще происходит, почему я растекся вот так вот и мне скучно, почему это неприменимо. Чаще всего причина, либо я это слышал, либо сейчас не время, такое же бывает, либо не с тем человеком разговариваю. В принципе, я не так много работаю. Я еще раз говорю, мой метод, он, в общем, 10 недель. Есть понятие 10 недель. За 10 недель я должен что-то сделать, что-то понять. И я даю себе 10 недель на какую-то новую штуку. Вот сейчас я по неделям работаю с психотерапевтом. Я размышляю. Сейчас вот будет третье занятие на этой неделе, третья встреча. И я надеюсь, что она будет не менее интересной. Я не ожидаю от нее ничего, то есть у меня нет ожиданий, у меня нет там поставленных целей перед человеком, с которым я разговариваю, у меня есть задача перед собой. Я когда веду тренинги, я заметил, что очень интересный момент в начале какой-то процедуры, когда ты собираешь людей обучаться или еще чему-нибудь, чтобы они сами придумали себе цель и говорить, что мы вернемся и обсудим, достигли ли вы этой цели. И так сильно повышается внимание, в том числе ставить, ну, что я хочу узнать за эту процедуру, что я хочу достичь за этот час, может помочь вытащить гораздо больше из какого-то момента, быть более заинтересован, просто ответить, я вытащил, нет, это как бы такой подход большей осознанности. Я знаю, что я сейчас говорю какие-то азы, если вы ведете тренинги или вы постоянно обучаете, вы прекрасно знаете про все эти приемы, но я должен их упомянуть просто потому, что вот такие вот дурацкие простые вещи оказываются наиболее эффективными обычно. Дальше уже идет подстройка для гурманов, но вот в базе просто записываешь, просто записи освежаешь в голове, замечаешь между ними новые связи, то есть обдумываешь их. То есть, когда ты общаешься с человеком, у тебя идет прилив сил какой-то эмоциональный вот на себя, а когда ты делаешь после, у тебя в другой немножко позиции, в другом положении, в другом настроении, может быть, больше обсуждаешь. В общем, это способ получить больше из одного и того же минимум в два раза. В общем, рекомендую. Ну и практиковать, конечно, потому что я знаю много людей, естественно, это требует усилий, и я не требую от кого-то, просто хороший момент попробовать один и тот же совет в разных ситуациях, независимо, говорили ли вы с человеком об этом или нет. Это хороший способ обучения, ну, в том числе позволить себе сказать, что не обязательно должно получиться. Вот не обязательно, я просто попробую, посмотрю, что будет. И если даже будет не то, о чем мы разговаривали, или это будет вне моих предположений, это будет мой личный опыт практически за ноль денег. Вот буквально. Мне больше чего удовлетворяет, я вот беру этот листочек, смотрю на него и думаю, конкретно сейчас я не плачу ничего за свое. Отлично, чудесно, прекрасно. Поэтому я записываю, поэтому я работаю с записями. И этот промежуток недельный, чтобы поработать, мне вот так выше крыши хватает. В общем, берите, пользуйтесь, может быть, вам поможет. В любом случае, если вы пошли к психологу, даже не записываете, вы пробуете это, вы что-то делаете, вы занимаетесь собой. Это вот время для себя чистое. Это, короче, не лучшее время для себя, это, конечно, вздрачнуть, но дальше уже идет там психология, что-то еще, в Mortal Kombat пару партий поиграть или во что вы играете, я не знаю. Вот, по-моему, это неплохой обмен одного на другое, в общем, как-то так думаю. Я отказался бороться со словом «как-то так думаю». Вот. Короче, из главных вещей, которые произошли за эту неделю со мной во время обдумывания, я в прошлом подкасте сказал, что я планирую остановиться со стендапом, и я это почувствовал тогда больше, и я попытался разобраться с собой в этом плане, и я понял, что у меня со стендапом какие-то абьюзивные отношения, то есть реально он меня надо мной издевается, а я что-то в них вкладываю, то есть я отдаю, получаю, ну, как бы, не то, что хуй да маленько, я получаю в основном какое-то напряжение для себя внутреннее, которое меня тянет и которое я боюсь потерять. Я просто разложил. Вот моя дикция, наработанная за 10 лет стендапом. Зеро ебаная. Вот Что я могу сказать? Я веду стендап, путаюсь в словах, говорю, что за хуйня, блядь. Видите, переволнуюсь, волнуюсь, говорю про стендап. Короче, суть в чем? Я попытался для себя посмотреть, обратить внимание, что я чувствую, когда там хожу на открытый микрофон в целом, не только на сцене, но вообще вокруг, и в какие-то вещи, и выяснил, что я постоянно смотрю на ситуацию, как будто через стекло какое-то, которое сам и засрал. Ну, вот пытаюсь одеть людей в другие одежды, пытаюсь приписать им какие-то действия, пытаюсь из моего, большей частью, негативного опыта в стендапе дать людям характеристики, которых они не то что им не соответствуют, они их недостойны просто. Ну, я имею в виду, настолько они плохие характеристики, что люди гораздо лучше их. И, несмотря на мою любовь, я смотрю через это зеркало, оно опускается уже автоматически. То есть я даже не борюсь больше с этим. Если вкратце, был в моей жизни период, когда я был как щенок, я бегал к людям. Люди, кто-то пытался, мне кто-то пытался, но и я несколько раз очень жестко получил по башке, просто за любопытство. Я сейчас понимаю, что это были гнилые люди, и вот, ну, мне казалось, что если человек занимается стендапом, это хороший человек. Ну, реально, ну, то есть, как ты можешь быть плохим человеком, когда ты, ну, буквально, это же аутентичность, ты открыт, ты говоришь правду, ты все это... Сколько хуйни у меня в голове было, понимаете, вот в тот момент. Это такой вид, когда ты можешь при помощи своих инструментов собрать что-то значимое. Еще одна хуйня в моей голове, особенно слово «значимое». Ты можешь говорить, ты можешь объяснить все это. Потом я понял, что для начала настолько талантливых людей, которые так могут делать, их мало, и еще меньше талантливых людей, которым повезло с успехом, выйти наружу с этим, со своим талантом. В основном это зависть. Зависть и честолюбие. Вот что... Это обычное искусство, которым люди занимаются. Можно пилить на скрипке, можно делать стендап. Просто я его полюбил всей душою. Эта любовь сейчас отразилась на мне вот в этом деле, когда я прихожу на каждую тусовку. И я пытаюсь говорить с людьми, но я каждую секунду готов от них отпрыгнуть. Вот буквально. То я серьезно. Я так... Я сказал сам себе так, я буду разговаривать с стендап-комиками, я буду спрашивать, как погода, я буду спрашивать, как жизнь, как успехи, где снимаешься, все это. Искренне интересоваться людьми, манеры, манеры. И я заметил, что эти манеры-то манерами, люди мне отвечают все такое, но со мной происходит какая-то каша. То есть я просто... Я стою с человеком такой, так, откуда прилетит, так, он уйдет, он просто опять кому-то расскажет, что я говно-комик, и не надо смотреть мои концерты, и вот все, что я делаю у него, я думаю, ёб твою мать, вот откуда мне столько в голову насрано-то, то есть, ну, больше того, если даже насрано, зачем я с этим хожу, почему мне это, как я могу это вытрясти оттуда, это же ведь ненужные вещи, просто они не делают никому хорошо. Не, я понял, что у меня основной момент, что в серии в моей жизненной люди, которые были со мной или делали референс, что они там знакомы со мной или хорошо, в некоторых случаях в жизни получали из-за этого тоже, типа за компанию, вот. И я стал бояться, просто уже после нескольких случаев, когда там программы не выходили, потому что там якямсев, знаете ли, какие-то в Ютубе или телевизионные, там, или зачем ты этого взял, или кого-то еще, я просто такой, я держу людей буквально рукой на расстоянии. То есть стойте там, ты стендап-комик, не разговаривай со мной. Чувак, ты потом... будешь на меня смотреть, как на человека, который провалил твою карьеру, все, который не позволит тебе записаться там, сям, быть здесь. Больше того, я сейчас стараюсь даже не давать комплименты тем ребятам, которые я знаю, они там сомневаются в том, что если я когда-нибудь скажу, что я с ними в хороших отношениях, то как это повлияет на них. То есть я знаю нескольких по-настоящему независимых людей, которым, не всралось все эти штуки, они и так плывут по своим течению, все, но остальные находятся внутри какой-то системы с очень сложными взаимоотношениями, и если ты там с этим хорошо разговариваешь, то я с тобой не буду разговаривать. И я так вытащил себя из этой, и это, блядь, не приносит мне никакого удовольствия. Вот это вот. Ну и главное, что я думал, что когда-нибудь нас всех рассудит стендап, но, по-моему, вот в культуре стендапа в общей, той, которую я замечаю, той, в которой я нахожусь, стендап имеет наименьшее значение как что-то, что человек делает. То есть стендап — это херня какая-то. Самое главное — отношения, самое главное — кто кому что сказал, самое главное — кто на кого как посмотрел и все такое. Я понял, что я в эту игру играю тоже. Вот путем этого отношения, нахрен мне это надо, я не знаю. Я тоже не понимаю. Я не в эту игру пришел играть в стендап, не в эту игру пришел относить. То есть, блядь, я пришел говорить шутки со сцены. И вот все, что вне сцены, а это много, достаточно много, это меня сильно раздражает. Меня задолбали вот эти рецензии, честно говоря. Я тоже, ну, как бы, вот я в каком-то, на каком-то месте в стендапе в стране, то есть на каком-то, на своем, скажем так. И это место, в частности, характеризуется вот этими обзорами, и люди там начали писать мне: о, давай, там, я получу удовольствие, доставь мне удовольствие обзорами. Я в стендап пришел не обзоры делать. И у меня самое поганое, что люди говорят, что я плохой стендап-комик, и приводят к этому какие-то примеры, которые к самому, к тексту, к стендапу не относятся. То есть я слышал вещи, когда человек прям, ну, спиной стоит, говорит ко мне, вот, что Илья, его не берут потому, что он может плохо выступить. А кому нужен комик, который может плохо выступить? Я стою и думаю: ты вот тварина ебаная, ты чё, в стендап-комедии никогда плохо не выступал? Ну вот просто, вот кому ты что говоришь? А человек такой: да-да-да, да, действительно, чё его действительно брать, если есть шанс, что он сделает? Я просто ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил о моей комедии. Вот однажды даже мне сказал чувак, с которым у меня были хорошие отношения на тот момент: ой, Илья, отличный концерт. Я думаю, слава богу, хоть кто-то посмотрел. Вот, кто-то сказал мне что-то о нем. И потом он сказал через некоторое время: да-да-да, нормально, тебе концерт, я, конечно, не смотрел, нахуй мне его смотреть, вот это все. И я подумал: блядь, вот все вот эти отношения, вот внутри этого, они вообще стоят вот этой фразы? Стоит вот этого кокетства ебучего, когда ты не смотришь чужие концерты, но ходишь с ними, когда ты не знаешь шутки другого человека, но для тебя важнее отношение, чем дело, чем там хорошая шутка. Не знаю. Присылают мне концерты, Илья, ну там, скажи что-нибудь или обозрей. Блядь, чувак, ты про меня кому-нибудь хоть раз что-нибудь сказал? Ну просто вот я сижу, много чего наделал, и я ни разу не слышал, чтобы, ну, кто-то что-то репостнул мое вообще в жизни. Я думаю, что этот подкаст, вот следующая, смотрите, следующая тема, я буду рассказывать про Леню Кулакову, про следующий концерт. Вот это будет блок, и я его отмечу тайм-кодом. И вот, а посмотрит только этот момент. Только. Вот люди включат вот этот подкаст только из-за того, чтобы вот потеребить себе, что я сру не на их голову. Я не хотел срать ни на чью голову. Я хотел, чтобы люди сделали стендап, а это бессмысленно. Я вот говорил, что стендап делать не надо, блядь, много лет определенным образом. А люди даже с опытом все равно хуячат, блядь, одну и ту же хуйню. Одну и ту же. По кругу, понимаете? По кругу. И им норм. То есть они бессмысленные, вот так вот дрочь, там типа стендап – это для того, чтобы устроиться на работу, для того, чтобы завести друзей, для того, чтобы ходить не в тот офис, а в офис, например, камеди-клаба. Вот для этого я занимаюсь стендапом. Бля, а где вот этот вот, вот эта хуйня, вот эта свобода ебучая, из-за которой я думаю, что мы проебали всю свободу, потому что кому-то надо было, блядь, денег заработать. И денег было заработать интереснее, чем быть свободным. Вот и все. Ладно. В общем, я помню, выпустил ролик «Стендап-комики-дегенераты». Вот настолько они меня заебали, эти стендап-комики. Вот. И всего один человек обратился ко мне, Артем Андреев. Он говорит: «Илья, ты не прав, мы не дегенераты». Я им говорю: «Спасибо, блядь, что у тебя есть хоть какая-то в жизни реакция на все вот то, что я делаю». Присылает человек: «Посмотри, блядь, мой, запиши обзор». «А где мой обзор?» «Да идите вы нахуй со своими обзорами, блядь. Мне-то что с этого? Мне неинтересно». Все эти смешки через губу. «Сколько у тебя просмотров?» «Да хуй давай в жопу, блядь. Чё там, мужчина и женщина чем отличаются? Давай, чё у тебя там 15 минут, у кого пизда? Давай вперед. В общем, весь этот комок, это мне надо разбираться с ним. И лучше мне не попадать в это сейчас окружение для себя, не надевать ни на кого плащ, все это. То есть вот просто стендап превратился во что-то такое, и это что-то такое заняло гораздо больше места, чем сам стендап в моей голове. Это мучительно, понимаете? Я 13 лет назад, я выходил на сцену, я охуевал от счастья, понимаете, от счастья. А сейчас я стою на сцене, вот я только вышел, я получил вот это вот офигительное чувство, когда ты, ну, просто хорошо разговариваешь с людьми, и в конце я думаю: «Господи, я опять сейчас пойду, опять это все». И эти люди ведь, они не думают так ни хера. Это нормальные люди. Это вот моя какая-то... Вот я ношу на горбу все это, и это нахер надо скинуть когда-то. И я не вижу смысла это скинуть без паузы. В общем, еще раз, в пятницу последний раз выступаю серьезно. Дальше я продолжу помогать, но так, чтобы моей его имени и фамилии не было. Это что касается стендапа. То есть главное, что я понял, что я не хочу ничего делать ни с кем сейчас, где я буду в титрах или в кадре. Вот и все. У меня нет сейчас желания. Вот у меня пауза. Не знаю, как придет это все. Я честно скажу, что даже в Москве я это носил, но в Москве у меня был какой-то выход со своей активностью. Типа я сам устраивал себе концерты, то есть писал людям, можно ли приехать. Кто-то привозил меня, кто-то соглашался, у кого-то была возможность, у кого-то не была, но люди помогали. Здесь этого просто нет. Мне очень, ну, страшно, я просто боюсь. То есть я вот в комиграции ко мне относятся хорошо, например, я это чувствую, но я вот предложил, и я, блядь, вместо того, чтобы снимать там какой-то контент или что-то делать, сижу, думаю, бля, вот на как это отразится там, сям. Никакого отношения к производству это не занимает, но в результате я уже 2 месяца ношу одну идею, никак ее не рожу. И это вот совершенно тупо. Я понял, что я никому отдавать не буду. Собственно, отдача и работа с кем-то является для меня главным блоком в этом деле. Особенно осознанное, там, я где-то буду, я такой, блядь, нет, нет. Вот у меня есть люди, которые меня смотрят. Комики, отписывайтесь нахуй. Ладно, просто отписывайтесь нахуй. Вы мне, долбоебы, на этом канале не нужны. Хорошо? Я постараюсь жить как можно больше без вас. Я, блядь, мне не страшно это говорить, потому что, опять же, вы где-то впереди будете. В общем, чем я займусь? Я займусь каналом, потому что я понял, что вот сейчас, если какая-то творческая реализация, то она должна быть конечная и в людей, которые меня слушают. У меня до сих пор, я временами пересматриваю ролик, где у меня там 200 человек на канале, и я стою охуевший. Сейчас 8600, нет, я знаю, что это, конечно, кому не скажи, настоящему комику, это же так иронично. Ты работаешь 13 лет, и ты, ой, ты такой, блядь, ну, мне в лицо это говорили, мне в лицо смеялись. Я, честно говоря, не хочу общаться больше с этими людьми. Вот. И эти люди все до единого были комики. Все до одного. Ни один человек просто с улицы не делал мне таких вот, блядь, язвительных, ебучих замечаний. Комики – ублюдки. Вот конченые ублюдки. Все до одного. В общем, поживу один. Вот, к хорошим новостям. Паша Бах решил открыть стендап-клуб, и для меня это очень больная новость на самом деле, потому что я видел Различные истории со стендап-клубами и история самарского стендап-клуба тому пример. Это вот, в частности, как минимум один человек почти очень плохо пережил его закрытие, которое случилось не по его вине и не по вине других людей, и по вине других людей на самом деле. И это то, что сейчас происходит. Я очень желаю и очень надеюсь на успех, потому что это очень важно, иметь место, куда ты можешь прийти. Потому что сейчас, по сути дела, ты в Тбилиси бездомный, все такое. Если у тебя есть место какое-то, типа, знаете, есть такое... Забыл, к сожалению, вот Clubhouse, по-моему, называлось приложение. Вот Clubhouse бывает в некоторых городах, чтобы ты пришел хоть куда-нибудь. Вот Clubhouse, я надеюсь, будет таким же местом, в которое можно просто прийти, посидеть, кофе попить, людей увидеть. Я могу там забиться в темный угол, чтобы, ну вот просто посидеть по-своему на расстоянии, не сейчас, опять же, потому что... Ну, там сейчас очень много людей ездит, я не хожу на их концерты, потому что, ну, стрёмно мне, короче. Вот. И я помогу, конечно, стендап-клуб, чем могу. Я вот не мог его красить, я тут приехал, как выяснилось, в одной парадной одежде. У меня есть одежда парадная здесь и одежда парадная всякая. И здесь, в Грузии, я пока не могу... выдохнуть и купить себе что-нибудь из одежды. Это отдельная история. Но я не смог покрасить, я помогу чем-нибудь другим. Клуб будет называться Бухари. Именно «кх», вот такой звук там в середине. Это по-грузински означает «камин». Потому что там есть камин, он в подвале многоэтажного дома. Здесь в Грузии все так, чтобы вы понимали. Там отвратительная электрика, подтапливающаяся кухня. В общем, в Грузии просто так, привыкните. Здесь все, что касается коммуникации, вода, газ и электричество. Если вы просто посмотрите даже на многоквартирный дорогой дом, вы охереете, насколько здесь это безалаберно сделано. Это вот Грузия, она такая. Но я попробую, ну, чем смогу, просто... как-нибудь, вот, и я надеюсь, это как-нибудь, потому что деньги, насколько я знаю, немалые, там, здоровые помещения, но, не знаю, но пока что я не хотел бы быть там ни на одной афише и нигде, и постоять в стороне, просто чтобы, ну, как, то есть в невидимости, просто чтобы мое проклятие ни на кого не переходило, мне страшно, что оно задевает вот людей, в том числе и какие-то вещи. И мне страшно, что я называю это проклятием. Это просто какая-то хуета случилась, и у меня в мозге в голове такая каша. И вот это, кстати, относится к «Илья разрушает вселенную», потому что, когда я говорил, что разбираешь, не обязательно сразу собирать. Можно как пазл оставить, вот такой разобранный, а потом пусть полежит. Может, мы просто закроем эту дверь, никогда не будем ее открывать, кто знает. Может, так будет лучше. Да, конечно, там гештальт-терапия это отрицает, но я специально пошел к гештальт-терапевту, чтобы посмотреть, что будет, если прям, ну вот, гештальтом гештальт делать, дособирать. Посмотрим. Вышел новый концерт Леонида Кулакова. Это четвертый концерт за год Леонида Кулакова. Ну, собственно, Леня полностью обесценил идею самого факта выпуска стендап-концерта. Я так думаю, в следующем году он будет херачить по одному в месяц. Ну, просто потому что не очень напряжно писать такие концерты. Я еще раз говорю, что на самом деле надо записывать подкаст с таким материалом. Ну, поскольку там критерии в качестве одно, я говорю «законченное предложение», и могу сделать так, что люди посмеются, то оно вот так. Я не смотрел, не буду смотреть, мне вообще не интересно. Ну, я посмотрел 3 часа Лёни Кулакова, точнее, 1.5. Вот, и мне 1.5 часов хватило лет на 10 следующие. Мне их хватит. Вот, просто чувак штампует такое, окей. У меня были какие-то идеи, типа там для прикола просто записать тот же... Просто взять... тот же самый обзор, который был на предыдущие 3, и записать его с другой, и выложить его с другой обложкой. Или, например, пригласить чувака, который реально сидел, и разобрать вместе с ним шутку за шуткой, которая там, насколько она соответствует лагерному этикету. Ну, блядь, а что, раз пошел такой разговор, давайте его доведем до конца. Но потом я подумал, что это какие-то усилия, которые не приводят ни к чему, что меня радует. Я сильно считаю Леню Кулакова феноменом. И он может делать без зазрения совести то, что другие считают, ну, таким себе материалом. Ну, просто вот чувак делает то, что остальные считают недописанной шуткой. Какие-то там вайбы у него, ну, я не знаю. В общем, для меня это, ребят, я не буду делать на этот концерт обзоры, вообще обзоры делать не буду. Ну, блядь, а хули мне с них? Ну, ни один человек из тех, на кого я делал обзор, не сделал обзор на меня. Ни один человек не сделал... Ну, единственный человек, который сделал обзор на мой концерт, это Саша Гришаев на второй «Москвич». И все. И, блядь, а зачем мне тогда напрягаться, если люди... Ну, никакого фидбэка, кроме как вот говорения через губы, нет. Или там ссоры с Леней. Господи, не хотел я ссориться с Леней. Мне это незачем. Лёнь просто там нашел какую-то некомплементарную вещь для него. Что-то начал говорить мне. Я подумал, нужен ли мне такой человек в телефоне. Ну, нахуй надо это все. Чем займусь? Ну вот смотрите, это все. Это весь концерт, обзор на Лёню Кулакова. Надо смотрите, не надо не смотрите. Там в основном у него позитивные комментарии. Я так понимаю... Все люди, которые писали негативные комментарии, просто заебались их писать. Вот. Ну сколько можно, блядь, выпускать там под каждым сольником писать одно и то же? Зачем? Мне кажется вообще, что, короче, если ты выпускаешь крупный объект длиной в час, ты должен как-то вперед, что ли, идти? Не знаю. Ладно, короче, давайте к хорошему. Наконец ходил здесь в ботанический сад, я все изучаю Грузию, и меня что волнует, здесь все очень спрятано в какие-то ущелья. То есть я первый раз был в ботаническом саду, я не знал, что он там есть, я вот до сих пор в Тбилиси на ощупь. Здесь буквально за каждым углом разные. Чем мне нравится этот город, он супер разный на каждом шагу. То есть ты буквально зашел в какое-то помещение, и там всего накручено, ты такой, о, господи, шок какой, вот у тебя от этого всего ты идешь, ну, ты постоянно на эмоциональном таком подрыве, то есть очень трудно привыкнуть. Вот, знаете, я всю жизнь жил в Тольятти, где я рос, это город, который спланировали в 50-х и потом достроили в 70-х, то есть его планировали вот по линейке. То есть вот здесь стоят дома. И для меня такая обязательная планировка, когда все в треугольниках, квадратах. Ну, единственное, что старый город Тольятти распланирован в виде солнца, что интересно. Вот, ну ладно. И то есть химзаводы, все это. Ты буквально знаешь, что если один квартал закончился в одном месте, ровно через такой же промежуток закончится следующий и так далее. Здесь это вот чистый хаос, вот как он есть. Буквально, то есть ты идешь, и ботанический сад, он точно такой же, то есть здесь он на склонах, на террасах таких построен, выставлен, и он очень сложной формы, и там есть водопад внутри ботанического, просто, блядь, течет тебе вот такая вот река с водопадом, которая потом в Куру уходит, и ты стоишь, смотришь и думаешь, господи, да как же так можно, то что вот буквально за каждым, вот буквально за каждой сменой ракурса новое что-то. Мне очень нравится фотографировать в Тбилиси, потому что вот эта хаотичная застройка, которую местами пытаются облагораживать, местами с ней уже ничего не сделать, она вот дает именно эффект вот этой вот непрерывной новизны. Мне очень понравилось в ботаническом саду, я наконец дошел до матери Грузии, причем хороший эффект заметил, что если раньше для меня вот гора была такой, ох, ебать, вверх, то сейчас я вверх уже не замечаю. То есть я просто знаю, с какой скоростью мне идти, чтобы не выдохнуться. То есть там произошла какая-то смена темпоритма внутри меня, что я знаю, как ходить в гору. По крайней мере, на своем каком-то примитивном уровне, так, чтобы не выдохнуться через 5 метров. То есть там нельзя ходить как по равнине, надо чувствовать подъем и идти с соответствующим темпом. Вот я его научился ловить. Ходили компании хорошие. В общем, все это мне понравилось. Вот ботанический сад я рекомендую к посещению, когда будете в Тбилиси. По крайней мере, на полдня вот приехать туда на этом трамвайчике можно из парка реке и на фуникулёре. Потом спуститься опять же на Багебе и выйти. Все это очень такое. Плюс я заметил, что там есть пешеходный маршрут, трейловый, прямо по горам. И до Черепашьего озера, под которым я живу, там примерно 18 километров из этой точки, и я хотел бы хоть раз в жизни этот трейл пройти. Или, если позволит здоровье, пробежать его. Вот это вот интересная для меня сейчас цель. То есть, ну, как это выглядит. Пока я 18 километров никогда не бегал, мой максимум сейчас 6 за один присест, но не так сказать, чтобы я помер прямо на этих 6, я их последний раз, когда бежал, выносил нормально. Сейчас, правда, вот что-то не бегаю, с этим связано. То есть это вот позитивная моя новость, я до сих пор изучаю Тбилиси, и в каких-то моментах он для меня открывается. Я просто думал, что вот мать Грузия стоит, и там дальше там терраса, а выяснилось, что там ущелье за ней, в котором течет река, которую я в жизни до этого не видел. Окей, думаю, ладно, пусть будет много, но я туда теперь буду водить. То есть у меня основной момент, один из основных моментов, я хочу узнать Тбилиси достаточно, чтобы рассказать о нем людям, которые приехали. Типа, смотрите сюда, смотрите сюда. Вот я знаю, где есть, это по Санауре на Техническом университете. Я знаю, где ходить, это вот старый город, ну, от бани и дальше. Нетуристическая часть, более-менее живая, там, где этот Грааль находится, вот в сторону от него. В Сабуртал есть некоторые места, которые прикольно посмотреть дальше на озеро. И так даже Дидигоми, он в каком-то смысле живописный, если знать угол, с которого на него посмотреть. Сложно его найти, но можно. Вот. Я просто пытаюсь как-то привыкнуть, осознаться к этому городу, потому что, еще раз говорю, у меня до сих пор нету в нем места силы. Мне нужно искать, вот куда я могу из дома выйти и где, просто проведя время, я обрету какую-то новую штуку. У меня была такая, я ходил на Волгу, на реку когда-то, и она меня прям подпитывало, то есть ты сидишь, и я сижу и смотрю внимательно, как она просто протекает. И у меня нормализуется. Я там в определенный момент мог поговорить с ней, вот это все там, ну, с собой на самом деле в ее лице. Не сочтите меня за сумасшедшего, я действительно немножко не в порядке. Вот, и в какой-то мере я как бы находил там мир с собой. То есть вот я приходил в какое-то место, физически мне там регулярно бывало хорошо, и со временем я привык там перезаряжаться. Ну вот так вот морально. Я помню, работал на сложной работе, где мне было тяжело, но, слава богу, там была прям рядом набережная, я прям в обед ходил и где-то минут 10 сидел, смотрел, и это были чудесные дни, несмотря на то, что на работе были так себе у меня на то и отношения. Вот, но это помогало, прямо помогало. Поэтому вот я до сих пор ищу такое место в Тбилиси, куда я могу прийти. Пока что мне непонятно. Пока что я не могу сказать однозначно. Но я и не понимаю, где приткнуться, потому что пока горы для меня непонятная субстанция, они мне до сих пор больше шокирует, чем я, ну, как сказать, чувствую в них себя человеком. Ну, может, проживу чуть подольше будет. Кура, как река, ну, нет вообще. Вот, то есть она от Волги далеко, и она не в том темпе, она не в том настроении, к которому я привык за эти годы. Спрашивают, короче, что там на Волге, что на Волге? Да сама Волга, господи, я волжанин на всю оставшуюся жизнь, вот и все. Даже живя в какой-то другой стране, я на ней, я из нее. Я долго думал, потому что я же пил воду из Волги, там водозабор на Волге, в Самаре и в Тольятти, я буквально из нее состою. То есть я вот в мои клетки, они из Волги. Вот привет, я ссу Волгой. Что вы хотите? Ладно, про ссу. Я здесь начал интересоваться местным крафтовым пивом, потому что вино здесь отличное, прям отличное, везде все отличное. Я покупаю за 5 лари, это примерно 150 рублей, литр вина здесь вот разливного. И оно лучше, чем среднее вино за 1000 рублей вот в магазине винном специализированном, который был у меня возле дома. Я просто уже привык, у меня никаких эмоций по этому поводу нет. Я с тоскою думаю, что если уезжать куда-то, в кухне и напитки грузинские, я буду по ним скучать определенно. Вот, это прям место такое, знаете. Блин, я даже не представляю, что тебе надо, если ты за 5 лари, да и дешевле, можешь взять вина, хлеба, сыра, и тебе будет просто хорошо. Ну, вот я думаю, что место силы в Грузии – это не место, это то, с чем ты пришел в это место. То есть вот хлеб, сыр, вино, и любое место внезапно в Грузии становится более-менее местом силы. Я просто не очень люблю бухать, и сейчас выравниваю свой сон. Пьяным снотворное принимать нельзя, поэтому я ограничиваю себя в распитии алкогольных напитков. Ну так вот, приобрел, в общем, 3 банки из-за названия в том числе, потому что там были хинкалиен, то есть типа хинкалиен, это был гус, короче, а не томатный, с другим этим самым. Был белое пиво, душа Тушетии, Тушетия — это одна из областей Грузии, и было еще пиво на хурме. Вот, это эль на хурме. Ну, в общем, сразу говорю, эль на хурме вообще не зашел, потому что я не люблю фруктовое пиво. Я люблю с каким-то вот таким запахом, но совсем фруктовое пиво нет. И хурму я тоже не полюбил из-за этого пива, поэтому я его взял чисто на пробу, потому что, ну, вряд ли я второй раз в жизни подумал, возьму, увижу и тем более куплю пиво из хурмы. Ладно, давайте сюда. В общем, если вы любите хурму, может, там для вас есть какое-то открытие, для меня было плохо, и я, короче, я выключил. Смотрите, с пивом в Грузии очень непривычно для человека из России, потому что оно делается на местной воде. И, как я понял, оно просто не будет продаваться в Грузии, если оно будет делаться не на местной воде, потому что все местные к этой воде тупо привыкли. Но если вы берете лагерь, то там в основном, лагерь, вода. Основной состав пива. И вода определяет большей частью вкус, чем хмель. И поэтому вот на Волге одно пиво, вне Волги другое поганое пиво, вот, ну, в общем, примерно так. И я, когда пью это пиво, я не могу его пить как лагерь, то есть я перестроил уже себя, и местное пиво, я могу выпить бутылочку, не сообщая себе, что за херню я пью, но я точно так же понимаю местных, которые, наверное, с этой водой, без этой воды они это пиво пить не будут. И вот для меня крафт – это буквально спасение, хоть что-то другое примерно. Вот из 3 этих пив было самое хорошее – это белая душа Тушетии, потому что белое пиво вот на этой воде, нормально сваренное, оказалось нормальным. То есть в белом пиве в нем самом вкус, оно, ну, минералы там к месту. Оно, ну, это как пиво на минералке сваренное, короче, все, что здесь есть. Вот. А вот, и, в общем, я его советую. Душа Тушетии называется. Там soul, Тушетия soul на английском. Вот, а гус мне не, был непонятен, знаете, прежде всего, почему? Потому что гус – это острое, соленое, ну, оно соленое, но бывает и острое. Оно было острое соленым, но острое соленое в Грузии все. То есть, когда вы приезжаете в Грузию, здесь больше соли, чем вы привыкли, и больше остроты, чем вы привыкли. То есть, по сути дела, вот любой гус, который есть, это чисто грузинское пиво, которое, ну, не отличается от грузинского блюда. И когда я пью томаты гус, томатное пиво, то есть с томатом соль и перец, они как бы сочетаются, я чувствую томат. Так вот здесь я не ощутил очень слабый вкус чего-то. Я боюсь сказать, что это хинкали, потому что вкус мяса в пиве я не хотел бы делать. Плюс очень важный момент. Местные ребята не пьют вино с хинкали. Ну, я редко это вижу, точнее, никогда не видел, чтобы местные жители Грузии брали к хинкали вино. Они берут пиво к хинкали. И я попробовал так взять, и выяснился, что вот этот местный минерализованный лагерь офигительно подходит к хинкали. То есть, если вы возьмете пилзнер какой-то горький из России или что-нибудь в этом роде, он вообще не подойдет к хинкали, а местное подходит. И вот этот удивительный факт для меня, ну, короче, вот еще открытие, короче, из Грузии, что здесь хинкали с пивом едят. Вот, ну, кто бы мог подумать, типа грузинское. Но здесь много к чему у меня изменилось отношение. Например, в Грузии по-другому пьют вино. То есть здесь нет понятия «вино к чему-то». То есть здесь наоборот, мы едим что-то и пьем что-то. И это вообще просто как-то соединено. Здесь пьют белое вино для того, чтобы пить долго, и красное для того, чтобы быстро нахлобучиться. Вот основная разница между одним и тем и другим вином. Другой нету здесь вообще. То есть когда ты спрашиваешь, что к этому подойдет, там, если официант из Грузии, он зависает. Ну, просто такое вино. вот так вот там. Здесь такой разговор, то есть если ты отъезжаешь из туристического места, в туристическом месте нет, они привыкли, они там такую херню обучены обучать, отвечать. Если ты чуть дальше, на тебя просто грузин местный посмотрит, ты что, охерел, вот просто белое бери, вот такое там цинандали или еще что-нибудь, циклаури, там хер его знает. Ну, в общем, причем оно здесь дешевое, оно типа как вода, я сегодня пью белое вино и ем вот это, мне посрать, сочетаются они или нет. Вот такое отношение, и я что-то начал к нему привыкать, то есть буквально. Я знаю, что я там, например, могу выпить литр два белого теперь, это просто потому, что я знаю, как его пить, не спеша. Вот и все, и живой. Я раньше пил красное, сейчас его практически перестал пить, вот для примера. Возвращаясь к крафту. Белое получилось нормально, в том числе из-за местных особенностей. Гус получился ненормальным, потому что там перец и соль, и все. Вот. То есть я пил соленую охмеленную воду, в моем понимании, не достал там до этого вкуса. И вот в результате получилось что. Хорошо, к изучению Грузии тоже относится. Я посмотрел кинофильм «Я, бабушка, Илика и Ларион». Меня разнесло к чертовой матери, я не читал раньше, я сейчас хочу прочитать, и мне кажется, я поставил для себя цели в Грузии творческую, которую я хочу научиться как грузины максимально переживать, то есть максимально дотягивать свои эмоции до какого-то предела вверх или вниз, потому что мне кажется, это вот их эмоциональность, это культурная особенность выкручивать до упора любую эмоцию. Она интересна, что будет, если сложить со своими творческими вещами. И мне понравилась эта идея овладеть, то есть больше впитать культуру, понять, как разговаривать, понять, где предел, понять, как чувствовать, как любить, как дышать вообще здесь. Именно с точки зрения местной культуры, изучая ее образцы, погружаясь в них, попытаться найти вот эту вот связь между огромными эмоциями, очень глубокой лирикой. Ну, очень хорошее кино, я подозреваю, что очень хорошая книга, я хотел бы ее прочитать. И главное, что здесь эта культура, она так, то есть, ну да, у нас есть вот такая штука, ты слушаешь, здесь музыка великолепная, то есть большинство грузинских групп, которые я вижу по местному телевизору или слышу на улице, или что-то, они отлично играют. Да, здесь есть, короче, здесь очень интересная штука обмана, чувак включает себе по бэкграунду сложное что-то и просто дергает струны на гитаре очень медленно и временами не впопад, такое бывает в туристических местах, но если что-то серьезное, то здесь в каждом ресторане, уважающем себя, есть хорошая, прям хорошая музыка, то есть здесь умеют играть, умеют петь, умеют делать это через чувство, то есть здесь херово играть неприлично, как я понял, вот, и это бы тоже вот с этим разобраться, это в себя впитать, это увести, это полюбить. Вот что я хочу сейчас, вот какая моя цель – полюбить что-то. Полюбить и жить в большей любви, чем в каком-то стрессе. Вот я посмотрел этот фильм, он открыл мне глаза какие-то, я хочу посмотреть больше Грузии. То есть я хотел бы понять, как разговаривать, как это выражается, какие звуки идут, как можно жить без рода. То есть я имею в виду женского, мужского, среднего в Грузии, все оно. Вот, и что с этим делать, тоже непонятно. Ну и главное для меня открытие – это то, что музыка меня сейчас развозит, и это, наверное, то, во что я обдумываю дальше заняться. Я первый раз за много лет выучил песню, сам открыл ноты, сам подобрал ее на гитаре, сам перевел в нужный регистр, сам научился ее мычать, давайте честно скажем. И это то, что, от чего я прям кайфую. Я беру гитару, я играю одну эту песню, и меня просто выносит. Вот если говорить сейчас о моей точке комфорта, то она вот, когда я беру гитару в руки. Было неожиданно для меня, потому что я уже лет 20 просто... Ну, в русской музыке это называется дрочить, в английской культуре музыкальной это называется нудлинг, то есть когда ты просто лапшу играешь на гитаре, у нее нет смысла никакого, ты просто передвигаешь пальцы, и временами получаются какие-то созвучки. Гитара — легкий инструмент. Пальцем две струны зажал, дернул, уже звуки какие-то. Вот. И вот это называется дрочить. И я начал играть осознанные мелодии, я начал разбираться, я даже понял какие-то более глубокие вещи. Это произошло за один день. Оказалось, если тебе нравится то, что ты делаешь, если тебе приносит прям немедленно, ну не то, что немедленно, вообще кайф делать это лучше, это, кажется, круто, и это то, именно то, что я потерял в стендапе. Раньше мне было в кайф думать над шуткой. Думать над ней, знаете, собирать. Вот она коснулась друг друга. Сейчас я умею. Технически все хорошо. Технически зал смеется. Но вне этого смеха я бы хотел вернуть это чувство. И перерыв пойдет мне на пользу. Окей, ребят, давай. Здесь сегодня я рассказываю вам о том, как я пытаюсь справиться со всем тем, что происходит меня. Надеюсь, что вы, как умные люди, учитесь на чужих ошибках больше, чем на своих. Но мой 40-летний опыт показывает, что это трудно, реально трудно. Советик хороший, исполняется тяжело. И я сейчас не хочу говорить ни о новостях, ни о каких-то возвращениях, ни о каких-то других вещах. Я хочу просто найти себя в том месте, где я сейчас есть, и попытаться поймать жизнь за струны. Возьмем эту метафору за струны, которые у нее есть. Но помните, контролируйте себя. На следующей неделе сами не умрите. Пожалуйста, приложите все усилия. И никого не убейте. Это очень важные вещи для меня. Если вы запутались, если вам плохо, если вы не знаете, что делать, то я знаю, что вам точно не нужно делать. Не умрите, не убейте никого, а там дальше разберемся. Посмотрите на меня, я вот что-то барахтаюсь. Думаю, и вы сможете. С вами был Илья Якямсев. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, зовите друзей, может, им это тоже поможет. Люблю вас всех. Давайте, пока.